Здравствуйте, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС.
Добрый вечер.
Приветствую вас. Мы сегодня расскажем вам про президент Центральноафриканской Республики, та самая страна, где на минувшей неделе погибли наши журналисты. Ну и в целом, да, несмотря на то, что сейчас повышенное внимание приковано к этому региону, к стране, мы попытаемся рассказать в течение нашего эфирного времени о том, что же это за страна, что же это за земля такая, есть ли там какие-то бандиты, грабители и прочее. Я вот так, знаете, в качестве тизера, может быть, знаешь, такой тизер? Тизер. Ну, такая дразнилка, это такой термин, когда говорят про кино, выпускают, вот как-то есть трейлер, а тизер это нечто такое, как
на затравку.
Понятно.
Моего юного друга Алексея Нарышкина,
уже не знает,
кроме как тизером, звать больше никак не буду.
Я
ну, что, мой друг, мой тизер, что происходит?
Мы с вами несколько раз уже делали, по-моему, за год передачи про африканских лидеров и рассказывали про африканские страны. И Центральная Африканская Республика – это очередной пример того, что страна бедная, страна с населением малообразованным и страна, где демократическим путем власть не меняется. Вот опять же я повторю вопрос, который задавал некоторое время назад. Вот чем это можно объяснить? Почему на этом континенте нет ни одной страны, где спокойно бы власть передавалась на выборах от одной партии к другой партии? Обязательно
тизер,
перевороты.
Ты еще неграмотный тизер.
Давайте просвещать. Зря что ли собрались?
Нет, ну, во-первых, в Африке есть очень много стран, где власть переходит достаточно демократическим путем. Это надо сказать, целую лекцию по этому поводу читать. Кстати сказать, можно было пригласить к нам в студию кого-то из специалистов по Африке. У нас, кстати, в России есть блистательные африканисты, люди, которые, что называется, жизнь свою положили на изучение этого очень интересного континента. У нас целый институт есть, академический институт Африки.
Есть, да.
Поэтому, я... Тимурти, могу и простить твою неграмотность, но вот эти люди, которые, возможно, нас слушают, тебе точно это не простят. Что касается Центральной Африканской Республики, то здесь ты прав. Это страна, скажем так, с печальной судьбой последних нескольких десятилетий.
Ну, давайте сразу скажем, что страна, в принципе,
она,
молодая.
Она
60-го года является только
самостоятельной,
независимость определенной.
Независимая страна.
Да, да, да.
На этой земле люди живут века и века.
Конечно.
На этой территории. Но главное, наверное, в том, еще надо сказать, что страна одновременно одна из самых бедных стран, действительно, в мире, но при этом она одна из очень богатых стран на африканском континенте по наличию самых разных полезных ископаемых.
И, ну, может ключевое быть, золото, алмазы. И то я читал, что запасы истощаются.
Там разные руды, но и именно поэтому эта страна становится такой страной раздора, и вокруг нее всегда масса конфликтов, вообще на протяжении всей ее, так сказать, истории современном, что она называлась по-разному, мы об этом сейчас скажем, одно время ее империей называли.
Ну, вот смотрите, кстати, да?
Ну, чтобы люди наши, слушающие нас, слушатели, представили, где она находится, она находится в Центральной Африке, потому, собственно, название Центральная Африканская Республика, и она не имеет выхода к морю, а это, кстати сказать, для африканских стран одно из таких печальных обстоятельств, потому что это осложняет там их торговые и прочие отношения.
Ну,
она находится, так сказать, вокруг, ее окружает Судан, Южный Судан,
я просто предлагаю
две республики Конго,
по-другому,
и Камерун с Чадом.
По-другому объяснить, если мы идем с севера Африки, Ливия, Чад, следующее вниз будет как раз...
Не, ну я...
Наш...
Но не я хорошо, окей, да. Окружу. Притом, интересно, она достаточно большая по территории, но одна из самых малонаселенных.
6, по-моему, миллионов.
Если она по территории, по-моему, входит в тридцатку стран, то по населению в третьей полусотни. Вот такое... различия. Это, кстати, очень сказывается на ситуации тоже внутри страны. Но, во всяком случае, также будем говорить о истории этой страны, потому что там много было разных периодов. Но день главный в этой стране, в современной Центральной Африканской Республике, это, конечно, 13 августа, когда Центральная Африканская Республика была провозглашена независимым государством. Собственно говоря,
Слушайте, ну, я хочу услышать, попросить
главный национальный праздник – это День независимости.
Услышали, хочу прощения попросить, не 6 миллионов, я ошибся, это до 4 миллионов населения, 6 человек – это плотность населения.
Да, на адекватный километр. Угу. Вот. Надо сказать, что первым президентом, уже если начнем сейчас, до того, как рассказывать будем про нашего нынешнего героя, первым президентом Центральной Африканской Республики был Давид Дако. Была установлена однопартийная политическая система.
А Давид чуть раньше, просто объясним, что это французская колония. Была работорговля, все вот это, все сопутствующие.
Да, Франция просто. Это вообще эти 60-е годы, вот началось это, практически вся Африка получила независимость. Мы об этом уже говорили в рассказах про другие африканские страны. И после начала правления и нескольких лет правления Давида Дако, 1 января 66 года, начальник штаба армии Центральной Африканской Республики, полковник Жан-Бедель Бокасса совершил военный переворот, отменил конституцию, распустил парламент. И вот это был такой очень знаменитый и знаменательный период в истории этой страны, да и, в общем-то, наверное, для всего африканского континента. Потому что Жан-Бедель Бокасса, это, конечно, был страшный персонаж. О нем слагались легенды его чудовищной жестокости, мракобесия.
Ну, у него самое интересное, знаете, в биографии, ну, может, не самое интересное, но то, что ему приписывают, каннибализм. То, что он людей, на самом деле, жрал причем.
Ты знаешь, я, к сожалению, склонен верить тому, что это не приписываемо, а он был, он реально был.
Я почему говорю приписываемое, потому что он, у него официальные были обвинения. Когда его правление закончилось, он был свергнут, его судили.
Там много, не хочется, все-таки у нас вечерняя программа, и не хочется на ночь глядя портить настроение.
Почему? Нормально, чтобы лишний раз в холодильник не шли.
Ну вот так, в том-то дело, чтобы в холодильнике были найдены тела людей. Вот, но он мог, например, это я знаю не понаслышке, от человека, который работал там в посольстве Советского Союза в стране Африканской Республики, он мог, допустим, пригласить на трапезу, там, не знаю, на ужин посла, ну, на случай советского посла, вот, и после ужина сказать, ну, как вам там мясо моего первого министра?
Не, ну это шутки
это не
были.
Смешно, это не смешно, потому что я знаю, что были случаи, когда вот после таких ситуаций некоторые люди, там, дипломаты разных стран, после таких бесед с господином Бокассой, они теряли рассудок, прямо в смысле слова. И я разговаривал, у меня был коллега один, который был переводчиком тогда в посольстве, и он несколько лет выходил из этого состояния, потому что осознать, что то мог быть в этом. Причем проверить же это невозможно, да, тебе сказать, вы шутите, не шутите. Угу. Вот он другой его забавой было.
Я только вот про каннибализм хочу рассказать. У него было официальное обвинение в каннибализме, и потом в итоге он не был осужден, хотя получил он был приговорен к смертной казни, потом ему на срок заменили, потом его вообще амнистировали.
В постели от инфаркта.
Да, абсолютно.
К сожалению.
Абсолютно. Но по каннибализму он был оправдан, и на суде говорил, что он... Подождите. Что он не ел, а это просто на самом деле... Он хранил, да, он хранил часть тела, но это было такое, скажем, как часть верований, да, что ты, например, печень врага у себя хранишь, и поэтому
проблема
это тебе
проблема в том, что некому
гарантирует
было
победу.
Просто некому было доказывать. Так сказать, европейское правосудие, в данном случае судьи и вообще... Я, кстати сказать, много читал по поводу Бокассы, по поводу того судебного процесса. На самом-то деле, просто некому было свидетельствовать, как мертвые
сексуал,
не могли... Не, ну а как это? Участники трапезы, как это? Вот, кто должен был свидетельствовать? Кто-то был уничтожен. Но вообще, он, так сказать, вообще, понимаешь, какая штука? Тут же Надо просто, если уж говорить так, мы начали сразу с его каннибализма, и нельзя было об этом не сказать. Но дело в том, что когда он пришел к власти, он проявил себя, как считалось в Африке, выдающимся администратором.
Это еще скажите, эффективный менеджер.
Ну вот послушай, понимаешь, он вообще-то сам-то из десантников, он служил во французских колониальных войсках, и он проложил по Центральной Африканской Республике прекрасные дороги. Вот так, в те годы в этой стране считались одни из лучших, если не лучшие, дороги в Африке. Он построил университет, он построил стадионы. Так сказать, ну, в общем, много было чего интересного. Там он устраивал такие по реке, там, к морю выхода нет, но река Убанга. И вот он устраивал целые такие круизы.
Но... Кстати, до того, как Центральная Африканская Республика независимость получила, она называлась Убанги-Шари.
Да.
И... В составе Франции.
Но вот это продолжалось сказать, только первые годы правления. А вот уже к началу 70-х...
Что-то пошло просто... не так.
Не то, что он просто какой-то с ним свихнулся, что ли, понимаешь? Потому что, во-первых, он просто чуть ли не криптоманом стал. Его жажда обогащения стала патологической.
Нет, ну он еще себя императором провозгласил, поменял конституцию.
Нет, самое главное было его заявление, когда он заявил, что он вообще 13-й апостол Христа, это за несколько месяцев до смерти я успел провозгласить. Вот, это в 93-м году, перед смертью. Но он, например, мог сесть за руль грузовика и начать давить своих там, заключенных, оппозиционеров прямо во дворе тюрьмы. Их выводили во двор тюрьмы, и он давил их на грузовике за рулем и жутко радовался. И, кстати, снимал стоплёк. Тогда не было телевидения такого нормального, и не делали телевизионные съемки, но видеосъемки этого существовали.
А что осталось?
Ну, то есть... тогда это было. Я не знаю, где сейчас, в каких архивах это искать.
Ну, вот. У него, по-моему, 30 жен.
Но дальше, детей. Вот это уже точно было, так сказать, рассказывалось и говорилось на суде. Он просто складывал деньги в огромные хранилища пачками. Потом складывал какие-то огромные драгоценности и мог неделями сидеть в этих своих хранилищах и перебирать деньги, просматривать эти самые свои бриллианты, всякие другие драгоценности.
Можно вспомнить мультсериал американский
«Чах над златом».
«Утиная история», где там Скрудж Макдак купается в этом хранилище с золотыми монетками.
Вот. Так что он еще вошел в историю. Я не знаю, следует ли это достижение отнести к рекордам Гиннесса, но он потратил около 30 миллионов долларов только на свою коронацию. На празднование своей коронации. Это вообще было треть национального дохода годового. Вот. Потом у него была еще такая замечательное качество.
Кстати, на секунду я вас перебью, слушателям напомню, что мы говорим про Центральную Африканскую Республику. Вообще в программе 48 минут мы берем конкретного лидера, так, кстати, не назвал его фамилию, Фостена Арканджо Туадера, нынешний президент.
Не назвал.
Наши
слушатели, они не могут понять,
да.
О чем? Как назвал ты себя? Такое вот слово замечательное сказал вначале. Кто ты есть?
Тизер.
Вот, тизер.
Тизер, да.
Наш юный тизер на вышке. Наш юный тизер на вышке.
Так вот, в Фостене Арканджо Туадера поговорим попозже. Сейчас такой вводный, скажем так.
Нет, это позапрошлый предшественник.
Нет, потому что на самом деле страна интересная. Там Африка,
если страна... Это...
Все-таки, мне кажется, Бокасса, он заслуживает внимания нашего.
Но мы не можем мимо него пройти, потому что очень многие... Ну, во-первых, он был тогда в те годы у всех на устах, потому что там дня не проходило, чтобы где-то не появлялась статья о его очередных милых забавах с поеданием людей и уничтожением оппозиции. Но он еще славился своим гаремом. Угу. Вот у него был...
Ну, я сказал, да, что у него там
он
три десятка жен.
Нет, не то, что десятки. У него был пунктик. Вот он поставил себе цель, он об этом, кстати, говорил, чтобы из каждой страны мира у него была в гареме наложница. Но...
Коллекционер, что ли?
Ну, вот у него был такой странный глобальный подход к гарему. Вот. И он очень, кстати, сетовал и даже, так сказать, несколько раз по этому поводу выражал свое недовольство, что он никак не мог раздобыть жену из СССР. Ты смеешься, да, а вот он реально ставил вопрос перед советскими дипломатами, что, ну, почти что, типа, если хотите быть, чтобы там быть съеденными, да. То пришлите мне жену в мой гарем из Советского Союза. Но он не был услышан нашими дипломатами, и это, так сказать, его пожелание осталось нереализованным. Но вот такой персонаж, вот я же говорил, что он в 93-м году, так сказать, он, в общем-то, его свергли, конечно, боевые французские десантники, которые вернули на место ранее свергнутого президента Деко, который до этого был в эмиграции во Франции. Вот. Но он, там, так сказать, будучи человеком, как ты догадываешься из того, что мы говорили ранее, не бедным, он провел какое-то время в Ливии, потом во Франции.
Вообще у Центральной Африканской Республики с Ливией такие теплые всегда
творческие,
были отношения.
Творческие.
Творческие, да. Да. Про, такой продуктивный
был сайт. Вот в 86-м году наш замечательный Бакаса вернулся на родину, рискнул. Конечно, был арестован и отдан под суд. Вот. Но поскольку, так сказать, еще до того, как он вернулся, он еще в 80-м году был заочно приговорен к смертной казни и конфискации всего имущества. Его обменяли по 13 преступлениям.
Ну, тут важно, мне кажется, сказать, собственно, что стало таким... Сейчас вам еще одно слово. Там был тизер, что стало триггером для его...
Давайте я запишу с вами это слово.
Сенате.
Тизер и триггер.
Тизер и триггер. Да, у нас
так,
есть время.
Так ты у нас триггер или тизер?
Мы решим в конце, можем проголосовать даже.
Ты юный
спусковым
тизер
крючком.
Хорошо. И опытный триггер.
В конце 70-х ну, уровень жизни падал в Центральной Африканской Республике. Мне кажется, это вообще для постоянной истории для всех стран на этом континенте. И люди, конечно, были недовольны, подавлялись протесты, но там был принят Бакасса и указ о ношении школьной формы, когда молодежь обязали носить специальную какую-то форму, тратить на это деньги. И вот начались массовые как раз выступления, и на этом фоне. На этом фоне и произошло свержение Бакасса. То есть там и французские, насколько я понял, французские десантники прилетали на самолете, и некогда даже была спецоперация.
Это точно, как это было.
Давай.
Если уж ты уж так...
Да, хочу.
20-21 сентября тогдашний глава, так сказать, этой страны, диктатор Бакасса, провозгласившийся незадолго до этого императором Бакассой Первым, переназвавшись страну Центральной Африканской Республики в страну Африканскую империю, совершил государственный визит в Ливию. И в этот же момент французские десантники быстренько высадились в Банги, столице этой страны. Операцию назвали «Барракуда». Они захватили президентский дворец, который, так сказать, находится, так сказать, недалеко от, так сказать, от центра города. И вернули из эмиграции Дэвида Дако, того самого, который в свое время сверг Бакасса. Собственно, формально, вот эта операция проводилась как бы по просьбе низвергнутого ранее за несколько лет до этого бывшего президента Дако. И 15 сентября под контролем французских десантников 15 марта, извиняюсь, следующего года, он уже в очередной раз был избран президентом.
Дако.
Вот. Но, прямо скажем, это все продолжалось недолго, потому что, если это, мы говорим, он пришел в 80-м году, был избран, то уже в 81-м, то есть через год с небольшим, опять был новый военный переворот, и опять начальник генерального штаба армии, если мы помним, и Бакасса был начальник генерального штаба армии, которого звали уже Андре Калингба, в очередной раз сверг этого самого несчастного Дако, который, так сказать...
Дако неудачник.
Неудачник, да, его все время свергали.
Лузер.
Да. Вот. И, так сказать, этот самый Андре Калингба в 86-м году был утвержден президентом на 6-летний срок.
Ну, до 93-го года он...
Да, потом там странным образом все-таки удалось провести демократические выборы, и президентом был избран Анж-Феликс Потосе. Вот. И он уже был вызван на второй срок в 99-м году. Но, опять-таки, в этой не шибко везучей стране с точки зрения демократических преобразований в 2003 году, это уже вот 21 век, вооруженный переворот, и тогдашний генеральный, начальник генерального штаба, уже генерал Франсуа Басизе, сверг президента и сам возглавил государство. Естественно, распустил Национальную ассамблею, остановил действие Конституции. И вот так он замечательно правил, так сказать, 2 года, пока не провел под собственным контролем президентские выборы в 2005 году. Ну и, так сказать, естественно, в 2011 он переизбрался на второй срок. Так как по Конституции можно избираться, которые все время, так сказать, отменяют, а потом заново утверждают, можно избираться по 5 лет 2 раза.
Ты говорил про теплые отношения с Ливией. Каддафи лично распоряжался о том, чтобы в начале 2000-х присылать свои войска, присылали ливийские войска и подавляли как раз повстанцев во главе с Бузизе.
Ну, я еще говорю, что там такая была особая история. У Каддафи были свои интересы, и они там, об этом тоже много писалось в Центральной Африканской Республике. Надо сказать, что и по сей день эту страну раздирают воинствующие противоречия разных политических группировок. Там и межнациональные, и межконфликты, и межплеменные. Вот наш герой, до которого мы никак не дойдем, и уже практически проговорив пол программы, хотя он, наверное, и не очень выдающийся персонаж, он мало что контролирует в Центральной Африканской Республике, хотя недавно, кстати, посещал нашу страну во время Санкт-Петербургского экономического форума. Его принимал президент России Владимир Владимирович Путин. Ну, естественно, по долгу вежливости. Вот. Он, кстати сказать,
А это вот он был, да, значит, как раз вот этот африканский лидер, который, кажется, абсолютно не вписался в череду вот этих встреч Путина с различными... Ну, потому что, слушайте, экономический форум, мне кажется, когда проводят в Петербурге, это все-таки ориентировано на западные страны, на восточные.
Не, почему?
На Бразилию, Латинскую
Америку. Там самые разные бывают лидеры.
А Африка как-то...
Во-первых, у России нет в Африке таких экономических тесных связей, как с теми странами, которые представлены в Петербургском форуме. Но в данном случае, я еще говорю, что там есть какие-то, наверное, наши экономические интересы.
Вот об этом давайте расскажем попозже, после новостей и рекламы. Программа 48 минут сегодня про Центральную Африканскую Республику и президента этой страны. Наконец-то, я думаю, во второй части мы о нем расскажем подробно.
Пора уже, пора.
Хотя не такая уж интересная биография. Фостен Арканж Туадера, президент ЦАР. Оставайтесь с нами.
48 минут.
Продолжается программа 48 минут. Еще раз здравствуйте. Алексей Нарышкин у микрофона. И здесь же Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, президент ЦАР Фустен Арканж Туадера, наш сегодняшний герой. И о стране мы в первой части подробно рассказывали, но скорее об истории. Да?
Ну, мы сейчас будем говорить про него самого.
Про отношения. Оттолкнувшись
от его визита недавнего в нашу страну.
А я вам хотел как раз прочитать справку от Министерства иностранных дел по поводу отношений России с Центральной Африканской Республикой. Справка была написана, это вот такой вот формат от МИДа, вопрос-ответ.
Но это справка, я знаю, кто хочет прочитать, это справка от марта месяца.
Да, я же говорю, март. Отвечает из Департамента информации и печати МИД Кожин по поводу развития сотрудничества между Российской Федерацией и Центральной Африканской Республикой. Вот что рассказывает нам дипломат. Отношения у нас были установлены в 60-м году, как раз когда независимость была провозглашена. К сожалению, последовавший длительный период внутриполитической нестабильности в ЦАР привел к снижению интенсивности нашего межгосударственного взаимодействия. По результатам состоявшихся в 2016 году президентских выборов в ЦАР главы государства был избран наш герой сегодняшний. Международное сообщество позитивно оценило демократичность выборов, транспарентность избирательного процесса. Руководство взяло курс на восстановление стабильности. Вот напоминают о том, что президент приезжал к Лаврову еще в 2017 году в Сочи. Произошла встреча, обсуждали различные сотрудничества. И вот интересно, мне кажется, да, то, о чем сейчас говорят, там, что Россия разрабатывает, не разрабатывает.
Нет, какие-то... если... Давай так, чтобы на эту тему долго не говорить, потому что мы решили говорить о президенте подробно. В том же заявлении в МИД 22 марта нынешнего года я просто прочту цитату нашим радиослушателям, кто-то станет понятнее или что-то станет интереснее. Итак, цитата. «Согласие Комитета Совета Безопасности ООН 21-27 из наличия Министерства обороны России на нужды Центральной Африканской Армии в конце января, начале февраля сего года поставлена партия стрелковых вооружений и боеприпасов. С ведом этого комитета безопасности. Туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих Центральной Африканской Республики. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении этой страны».
Точно. Ну, конец цитаты. Еще важное предложение, что сам президент ЦАР попросил...
Да, именно об этом.
Угу. Вот еще, подождите, да. Вот еще одна важная цитата, я думал, вы об этом будете говорить. В рамках достигнутых договоренностей Россия проводит мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР. В 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий, и исходим из того, это говорят в российском МИДе, что развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР, развитию инфраструктуры, а также послужит основой для
дополнительных инвестиций в экономику страны. Если мы начинаем свою какую-то экономическую развитие отношений с этой страной, то, естественно, мы заинтересованы в стабильности в этой стране, угу. И как минимум, так сказать, в политическом и физическом выживании главы этого государства, который вот только что нанес нам визит.
Да, просто почему важно было вот это вот и вашу цитату привести, и мою, хотя на самом деле это цитата представителя МИДа, потому что, мне кажется, сейчас, когда про ЦАР говорят очень много слухов, да, есть там Россия, нет, в каком она
статусе.
Официально, пожалуйста, да, это официальный комментарий. Да, мы там есть отдельно военные, есть интересы у России в плане разработки месторождений.
Ну, это экономика. Вот. А эти люди, я думаю, что вообще большая часть их занимается, кстати сказать, я думаю, что прежде всего охраной самого нашего героя. Я думаю, что именно этот функционал часть этих сотрудников выполняет. Итак, президент страны Африканской Республики Остен Арканж Тодора родился 21 апреля 57 года в столице, в Банги. Прямо скажем, в совсем простой семье. Отец у него был шофер, а мама просто рядовая крестьянка. Но мальчик был толковый.
Это огромная семья, там, по-моему, человек
10. Да, большая, ну, как чаще.
Это для Африки,
африканский, это здесь нет ничего исключительного. Вот. Но мальчик оказался толковый. С детства питал интерес к математике. И, в общем-то, пошел по научной стезе. Изучал теоретическую математику и в университете в Банги, собственно говоря, в столице ЦАР, и в университете столицы Кадивара Абиджана. И стал доктором математических наук, причем докторскую диссертацию он защитил во Франции в очень престижном и солидном факультете математики университета Лилля во Франции, и потом еще защитил диссертацию уже в университете Яунде, это в Камеруне.
Вообще важно подчеркнуть, что он ни разу не военный, он абсолютно гражданский
специалист. Вот это для этой страны совершенно не характерно, потому что мы только что об этом говорили, что один начальник генштаба сменял другого в качестве диктатора.
Да.
А это как раз такой ученый.
Гуманитарий.
Научный, преподавательской деятельности, интеллигент африканский.
Да, это там, правда.
Классический африканский интеллигент. Был замдекана факультета точных наук, ректором университета. Наконец, в 2008 году при президенте Базизе, о котором мы ранее говорили.
Это вот который сам с повстанцами бегал.
Который сам по себе был диктатором. Но ему надо кто-то хозяйством бы занимался, потому что диктатор, помнишь, как говорил один известный в Грузии деятель. Помнишь, вот эти смутные годы, когда он сказал, говорит, демократия вам это не лобио кушать, понимаешь? Так вот, демократия по-африкански, она требует того, чтобы кто-то бы, так сказать, в правительстве наконец занимался делом. Вот. И вот этим делом в качестве премьер-министра при военном диктаторе Бодизе занимался как раз Астен Арканж Туадера. Но в 16-м году, будучи премьер-министром, он выставил себя на определенные политические силы, его поддерживали, выдали его на пост президента. И в 14 февраля 2016 года во втором туре голосования он одержал уверенную победу. То есть он получил почти 63-65, вот это так, процентов голосов и был избран новым президентом страны Африканской Республики. И с 30 марта 2016 года страна Африканская Республика впервые обрела вот такого интеллигентного, мирного, невоенного президента. Его, кстати, африканские эксперты, комментаторы дали ему такую, называют его собирателем и примирителем.
Ну, честно говоря, не очень у него получается пока собирать, его победу...
стремления не всегда совпадают.
Да, это правда. Его победу посчитали многие признаком определенного прогресса всей страны.
Еще очень важно, как он собрал команду. Там были опытные, сегодня в правительстве опытные, так сказать, компетентные, профессионал свое дело, экономисты, юристы, инженеры. В общем-то, это те люди, с которыми практически работал еще при президенте Бозизе.
Вот важно, да, опять же, может быть, для чуть большего понимания.
Премьер-министр, кстати, он назначил бывшего декана географического факультета университета, который был у него в правительстве директором кабинета, главой администрации.
Какое-то кумовство, что ли?
Не, почему? Почему? Свою правую руку в правительстве он назначил не премьер-министром. Сразу ищешь какой-то вот...
Подвох.
Что же это сам? Как ты называешь?
Тизер.
Вот какой-то противный тизер. А еще второе слово какое?
Тизер.
Нет, ты все-таки тизер, ты не триггер. На триггер ты еще не тянешь. Ты на тизер.
Вот для понимания того, что... Для большего понимания того, что произошло с нашими журналистами в ЦАР, почему вот говорили, да, и те, кто отправлял в командировку Архан Джемали, его коллег, и те, кто, в принципе, регионы хоть как-то изучал. Сейчас вот так получилось, да, несмотря на то, что он победил Туадера на выборах, ему не удалось абсолютно ничего в плане примирения враждующих сторон. Кроме контроля над столицей, у этого Туадера ничего не получается.
Смотри. Значит, это его была главная... цель, он ее провозгласил, он пытается это сделать, это разоружение боевиков и как бы социальная реинтеграция боевиков в жизнь общества. Но эти тысячи и тысячи людей, входящие... Вообще-то там определено, сейчас считается, что где-то в основном где-то 14 таких основных вооруженных группировок бродят по джунглям, лесам и весям этой замечательной страны. Они, эти люди, в основном, вот по этих группировках, ничего, кроме как убивать, грабить и воевать друг с другом, а потом с этого как-то нажившись, как считать, ничего другого не умеют.
И, это даже, слушайте, сейчас...
В Африке много таких
стран. А это же проблема, на самом деле, даже не в неком политическом устройстве, не в межэтнических и межконфессиональных спорах, там уровень образования низкий. Там,
в лучшем случае, каждый третий. Не хватает средств для этих людей.
Да, это правда.
Полевые командиры этих группировок, конечно, проявляют несговорчивость, потому что они живут с награбленного, что называется, с захваченного.
Зачем сдавать оружие и...
Зачем своих же этих боевиков отдавать в мирную жизнь?
Все и так хорошо.
Поэтому политическая обстановка там крайне напряженная, несмотря на все попытки президента. Тем более, выразить сочувствие в связи с гибелью вот наших коллег, потому что, конечно, я понимаю, они, видимо, хорошо изучили страну в том плане, что... это было их осознанное решение, но может быть, сказать, они пали жертвой еще и того, что вот было много сообщений, что как бы страна, в стране жизнь налаживается, что она стала страна чуть ли не безопасной. Вот это не так, и вот трагическая гибель наших коллег, это еще раз подтвердила, что в этой стране, к сожалению, несмотря на все усилия, в общем-то, достаточно позитивные, и в целом, ну, как бы, на фоне своих предшественников позитивного с лидера страны, Арканджа Туадера, человека, который, конечно, относится, ну, скажем так, к наиболее просвещенной части африканского общества, Центральной Африканской Республики, у него, к сожалению, ничего не получается, и, так сказать, страна по-прежнему находится в обстановке просто нескончаемых вот этих боевых схваток.
Вот зарубежная пресса, и американская, и европейская следят за тем, что в ЦАР происходит, и их тема интересует. Вашингтон-Пост некоторое время назад писала, что как раз вот Туадера пришел, и это было воспринято с позитивом, но боевые столкновения, да, возобновились, которые прекращались на период выборов и даже усилились в 2018 году из-за боевых действий. Почти 700 тысяч человек из числа гражданского населения лишилось крова. Это больше, чем в два раза больше, чем год тому назад. За пределами столицы Банги правительство Туадеры не обладает почти никакой властью. Вооруженные группировки контролируют около 80% территории страны, получив доступ к ценным ресурсам, таким как золото и алмазы.
В том-то и дело. Причем что еще пытается сделать Туадера? Он, ну, как бы, для, что может быть противопоставлено этим боевым группировкам? Это, так сказать, реальная, профессиональная, боеспособная, авторитетная армия. На это средства, кстати, выделяет, так сказать, Евросоюз. Там инструктора есть из Евросоюза. Но это происходит процесс крайне медленный. Армия, так сказать, не очень по-прежнему авторитетно и профессионально достаточно, чтобы реально противостоять уже в боях набравшимся опыта этим самым боевым группировкам. Ну, тоже... кроме того, значит, вот для понимания, так сказать, и... а вот за счет чего, в принципе, этот хрупкий мир, хоть как-то почему там с утра до вечера не режут друг друга, там находится 12-тысячный корпус так называемой многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации Центральной Африканской Республики. Он так называется, он сокращенно называется, так, у него даже есть название, МИНУСКА. Uh-huh. Вот если, так сказать, аббревиатура этого многопрофильного комплексного комплексной миссии Организации Объединенных Наций.
Африканцами комплектуется, по-моему.
Вот африканцы, но туда же передали 350 французских французов, которые после того, как основной контингент французских десантников был выведен, 350, то есть он огромная, так сказать, вообще-то группировка, но тоже, понимаешь, она не заинтересована, знаешь, идти, так сказать, в лоб, так сказать, с одним самыми боевыми группировками. Я сам в Центральной Африканской Республике не был, а у соседей и в одном Конго, и в другом Конго был буквально в прошлом году. Там тоже работают военные миссии ООН. Но, ты знаешь, особо боевого духа и стремления, так сказать, с точностью, так сказать, не допустить никаких столкновений, я даже у этих самых замечательных солдат из разных африканских стран, которые дислоцированы в Конго, тоже в ООНовских, я был вот прямо непосредственно в воинских частях в Конго, ООНовских. Но, честно говоря, это в том же Конго, после, так сказать, где там пролита кровь было просто миллионов людей. Так что, так сказать, сказать, что в Центральной Африканской Республике покой, благополучие и абсолютно такое мирное небо будет над головой в ближайшее время, не приходится на это надеяться.
Ну, давайте скажем, вы говорили, по-моему, да, 14 группировок сейчас действуют.
Ну, так, во всяком случае, считается, вот основные эти боевые группировки, такие по количеству заметные, их где-то 14, да.
Вот, опять же, по новостям слышали, наверное, такое название Селека, да, это вооруженная мусульманская группировка, действующая в ЦАР. она сравнительно так молодая. В 13-м году даже столицу они захватывали. Был как раз очередной острый внутриполитический кризис. Это, кстати, скажем так, оппоненты бывшего президента Базизе. Ну, там вообще вот просто вот в этом копаешься, понимаешь, что оружие для африканских стран – это большое зло. Как только ты начинаешь делать какую-либо армию, как только сразу возникает соблазн залезть на самую верхушку власти.
У меня такое ощущение, что ни в одном континенте Земли, нигде так не насыщены страны стрелковым оружием, как в Африке. То есть вот тут израильские УЗИ и наши калашниковы – самые желанные подарки на, сказать, по случаю юбилеев там, или, знаю, семейных торжеств. И во всяком случае это самая ценная валюта в этих странах, это самые разные виды стрелкового вооружения. Я еще думаю, что я не представляю себе ни одной мест на Земле, где столь насыщено было бы стрелковым оружием, как в африканских странах, вот таких, о которых мы говорим. Кстати сказать, вот я хотел бы вернуться на два слова к Бакасе. И знаешь почему? Вот это тоже очень интересно, очень симптоматично. Вот тиран, убийца, да. Я не знаю, человек, который каннибал. Прошли годы. И в той же Африканской республике Бакасе стало меняться отношение. И многие в стране говорят так. Да, он же был тиран. Он, конечно, диктатор.
Ой, слушай, как это знакомо.
Но не такой страшный. Ну, разве такой он был страшный? Да, он сбрасывал с вертолета в реку своих этих самых...
оппонентов.
Нет, просто нищих. Просто нищих. Вот. Но ведь он же, говорит, не сдирал кожу с живьем с неугодных, как это делал, допустим,
Бьяма Бейонга
в Экваториальной Гвинее. И он же не доводил страну так, такой нищеты. Да, она была коррумпирована, нищая, но не такая нищая, как Примабуту Заир, это нынешняя Демократическая Республика Конго.
Пенсионеры, наверное, в ТАР говорят, сейчас при Бакасе такого не было.
А самое ужасное другое. Сейчас это будет звучать просто немножко забавно, даже грех.
Параллели
социальные. Он был каннибалом, наверное, но ведь он не скармил своих политических противников крокодилом, как это делал Иди Амин в Уганде. То есть, понимаешь, вот выясняется, что не такой же был плохой, по мнению некоторых нынешних центральноафриканских политиков.
Это же от отчаяния, на самом деле. Демократические выборы.
Ты их правильно объясняешь, друг мой триггер, но это очень все трагично даже читать.
Это правда. Про, еще, может быть, так справочно, про Центральную Африканскую Республику.
И последнее. Создан вот ныне в Банги, да, музей Бакасы. И если ты, так сказать, ненароком когда-нибудь там окажешься, то сходи в этот музей.
Вряд ли я там окажусь. Конечно, спасибо за предложение, но я, наверное, воздержусь.
Лучше воздержаться в ближайшие годы.
Вот этой группировке Селек противостоит, она мусульманская, да, еще раз это подчеркну, противостоит Антибалака, да, а это вот как раз христиане, тоже важно понимать, что 50% жителей это христиане, там есть католики, протестанты, порядка 20% это мусульмане, а оставшиеся это такие сторонники, приверженцы разных местных верований. Ну и про экономику два слова, у них 50% ВВП составляет различные доходы от сельского хозяйства. Они все это прекрасным образом экспортируют. И лишь 20% это вот их природные ископаемые. Алмазы, золото. Опять же, читал разные обзоры. Говорят, что сейчас добыча сокращается. Но, видимо, там на самом деле просто не до этого. Ну, да. Да? Хотя группировки контролируют все эти месторождения. Может быть, поэтому страна не может никак свое экономическое положение наладить. Но поэтому вот как раз и понятен интерес России. Россия хочет подключиться к этому процессу, заполучить, не знаю, какие-то алмазы и золото.
Нет, но это нормальный экономический интерес. Нет,
нормально, есть, безусловно. И, опять же, в газетах иностранных читал, что надо воспринимать присутствие России, там даже в таком минимальном формате, не как желание помочь Центральной Африканской Республике, и даже не как желание там подзаработать, а это борьба за влияние в Центральной Африке в принципе. То есть вот Европа, та же самая Франция, сколько десятилетий пыталась как-то навести порядок в стране, ничего не получается, и уже наступает апатия. Америка, в принципе, далеко, что там в этой Африке делать. А Россия вот сейчас видит такая нестабильность, можно каким-то образом в этой во всей истории поучаствовать.
Ну, прежде чем мы закончим нашу программу, мы говорили про Центральноафриканскую Республику, про президента. Я думаю, что нам следует, мне в частности, я хотел бы еще раз высказать свое соболезнование семьям, близким, друзьям и Архана Джемаля, и Александра Старгуева, и Кирилла Радченко. Это люди, которые были прежде всего профессионалами, и вот нам, конечно, очень легко с тобой в этой кондиционированной студии, с улыбкой, там, насколько это возможно, рассказывать про эту страну, про ее лидеров. А вот они хотели, так сказать, изнутри увидеть, что там происходит, изнутри понять тамошние процессы. И очень-очень жаль, что вот так трагически в этой неспокойной стране по-прежнему с очень сложными внутренними проблемами, они так трагически ушли из жизни.
Время наше вышло. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Мы вам рассказывали про ЦАР и президента Центральной Африканской Республики Фостена Арканжо Туадора. Счастливо.
48 минут.